Итак, мы в прошлый раз начали такую интересную тему. Я думаю, здравствуйте всем. Я думаю, что она всех заинтересовала. Взаимоотношения между семьей, между мужем и женой и родителями. И родителями с обеих сторон. Мы уже часть вещей сказали. Я продолжаю в рамках вопроса, заданного Юдит, взаимоотношения между невесткой и свекровью. Мы назвали это «Две женщины одной территории». Ну, это немножко смешно, но во всяком случае территория какая? Территория, безусловно, не физическая. Это не значит, что они на одной кухне, хотя то это тоже бывает иногда. И это тоже чревато бывает. Вот. Но во всяком случае территория эмоциональная точно. Эмоциональная, психологическая территория, она одна, потому что естественно, что мама, она вырастила. Мама, она вырастила, это ее родной сыночек, который она выпестывала, выращивала, вложила в него все. И, конечно же, ей нелегко, что входит какая-то девочка, которая внезапно влияет и имеет очень сильное как бы значение, очень большое значение для ее сына. И кажется, что это отбирание сына. А кто она вообще такая? И почему это она столько времени отбирает? Естественно, что проблемы, часто встречающиеся вот такие на одной территории, это один и тот же человек, на которого сейчас претендует женщина, которая вышла за него замуж, девушка, которая вышла замуж, женщина. Это ее муж. И она считает, и правильно считает, что они должны быть, она должна быть самое главное в его мире. С другой стороны, мама была до сих пор все время главная и очень и вложила в него все. И почему, собственно говоря, я должна... Это известная проблема, классическая, много анекдотов и много рассказов, много всего говорилось. Ну, как правило, вот это на этой территории проблемы, чаще всего встречающиеся, это делить внимание, делить его время, делить его внимание, делить, может быть, иногда жилплощадь, а может и желание давлеть в правильности взаимоотношений между ними, потому что они молодые, а что они знают. Это естественно часто для женщин, которые знают, как уже жить, взрослые, вырастили сына. Тем не менее, мы об этом в прошлый раз говорили, стоит от этого отдалиться и попытаться как бы пытаться не вмешиваться осторожно. Мы говорили, здесь строится здание, осторожно здесь строится, пытаться не вмешиваться. Впоследствии уже есть и проблемы, конечно, разные видения, как воспитывать детей и как вообще вести себя на кухне. Это разные видения, безусловно, и у молоденькой женщины, которая строит свой дом, у нее есть претензия, она будет здесь ведь здесь себя, как она умеет и как она понимает. А мама думает, что это надо ее научить обязательно. И это тоже естественно. Я должна вам сказать, что у меня тоже все время появляется это желание обучить своих молодых, которые я пытаюсь его подавлять, иногда менее успешно, иногда более успешно. Во всяком случае, его стоит подавлять, но понятно, что есть разные женщины. Есть женщины более удобные, менее удобные, более комфортные, менее комфортные, более конфликтные, менее конфликтные, более чувствительные, менее чувствительные. И, конечно, с более удобными, с менее конфликтными и более гибкими гораздо легче все строить, вот эту сложную структуру, когда две женщины претендуют на внимание, любовь, время и так далее. может быть, даже какой-то статус в глазах одного и того же человека, одного и того же человека, кто для кого, для одной он муж, а для другой он сын. И, честно говоря, чтобы эту проблему уменьшить, я должна с вами поделиться, что я сразу сообщаю всем своим невесткам, все, он твой, был мой, а теперь он твой, имей в виду. Я это сообщаю, и я им говорю, не волнуйтесь, никаких претензий у меня не... Я постараюсь, чтобы не было. Но, тем не менее, это нелегко. Я говорю практически, может быть, и внутри сердца покопаться, это мы найдем. Я сама по себе нахожу трудности, и любая женщина найдет эту трудность. Даже если она заявит, не волнуйся, он твой. Но на самом деле, теперь действительно, она его вырастила, она его, мама его вырастила, мама его воспитала, поставила на ноги, сделала из него все, что он есть, а теперь надо отдать кому-то. И мало того, признать, что сейчас вот они единое целое, а вот я как бы остаюсь немножко сбоку, как мама. И это нелегко, но это необходимо. Что можно сделать? Мы это должны сделать не только по поводу наших сыновей, а также и по поводу наших дочерей в какой-то мере. Хотя с дочерьми ситуация менее острая. Так вот, я хочу начать, прежде чем войти в это, я хочу начать с наших позиций, наших еврейских позиций, которые нам конкретно говорят, на каких основах это строится. Во-первых, так. А потом мы будем разобьем еще дальше, сколько успеем. Во-первых, так. Считается ховак душа, то, что называется, святая обязанность возложена на супругов почитать родителей. Вообще почитать родителей. Естественно, не только собственных, а проявлять особенные усилия почитания родителей с другой стороны. Так, в своде законов Шулхан Арух определено, что обязан человек выполнять мицву почтения к свекрови и к свекру, к теще и к тестю. Уважение, почтение к свекрови и свекру, к теще и тестю. Кемейтав ехольтам, так написано. Максимум, сколько его возможности. И также написано, подчеркнуто, что каждая невестка и каждый жених должны почитать свекровь и свекра, тещу и тестя. А тем паче, что если здесь женщина знает, что она почитает свекровь и свекра, и в этом она проявляет свое уважение, это часть уважения к мужу, который тоже есть такой закон, кибуд, как кибуд орим, так кибуд бааль. Уважение к мужу. Я сейчас не сказала, что муж не должен уважать жену. Это еще дополнительная вещь. И это важная очень вещь, потому что вообще без уважения и любовь-то не может на самом деле расти. Базис для любви – это на самом деле уважение. Очень часто люди, этого не зная, они ожидают, что будет любовь, а уважения не дают. Уважение – это само по себе сложная вещь. Поэтому, если вы хотите, мы как-то ее разберем. Что же такое уважение и как ему учиться – это не совсем то, что у нас автоматически получается. Или даже совсем не то иногда. Во всяком случае, по поводу уважения и почитания я должна заметить две заметки. И они тоже очень важные. Мы привыкли думать, что я могу уважать только человека, который в моих глазах достоин уважения. А если уж я его не вижу таким, то ничего не поделаешь. Ну, не могу я его уважать. Что поделаешь? Не могу. Он не уважаем в моих глазах. Важно знать, осознавать это, что может быть разрыв между тем, что в моем сердце к человеку, и тем, что я должна проявить извне. И это нормально. Это не обман. Это здравое поведение. Любой здравый разум обяжет человека вот это осознать. Поэтому может быть, что по моим личным оценкам и чувствам свекор или свекровь совсем не заслуживают уважения. Может такое быть. Идущего прямо из моего сердца. Такое бывает и нередко. При этом это никак не отодвигает от нас обязанность выказывать все внешние признаки почтения, которые должен получать каждый человек, а в особенности, еще в гораздо большем размере, родители мужа, родители жены. Потому что, во-первых, практически каждый человек достоин человеческого уважения, как созданный по образу и подобию Божьему. Понятно, подобие Творца. Вне зависимости от того, он умен ли, красив ли, со статусом ли, тактичен ли, ведет себя более приятно, менее приятно. Я не говорю сейчас о редких исключениях, абсолютно ненормальных, негативных людей, которые не только, на наш взгляд, а по общему мнению считаются негодяями, какой-нибудь Гитлер там или ему подобный. Я не об этих говорю, я говорю о средних людях, которые каждый человек, неважно какой он достоин обычного человеческого уважения, а тем паче, если это родители мужа, родители жены. И добавок ко всему, надо помнить, стоит помнить, что мое субъективное мнение и мое чувство к человеку сидит на моих личных контактах или завязках с этим человеком. А другие люди могут этого же человека видеть совсем другим, с гораздо более удачных сторон его личности. И это часто бывает. Это мы наблюдаем для примера и с нашими детьми, которые в наших глазах кажутся какими-то, может, недостатками какими-то там... недостаточно успешными, а потом мы слышим от других людей: это твой сын, это твоя дочь, вау, какой. Потому что у нас есть личные какие-то отношения к нашим близким людям. И тем более, когда это такой чреватый момент, это не дети, и не там, я знаю, там братья, сестры, а это чреватый момент как папа, мама, конкретно моего мужа. Да, что там очень много работает на эмоциональном фоне, а не на объективном фоне. И это надо, стоит осознавать. Это знак. Поэтому мы обучаемся, и стоит этому обучаться, уважать и почитать, и проявлять все, что надо. Не потому что, а несмотря на то, что мое сердце не всегда солидарно. И вообще мы это правило уже много, мы о нем много говорили. И есть люди, которые привыкли ожидать, что его сердце будет полностью как бы автоматически солидарно с его действиями, могут делать много ошибок. Потому что наше сердце часто бушует и волнуется, и обижено, и оскорблено, и хочет отомстить или ревнует, и там всякие чувства в нашем сердце бушуют, а тем не менее наш разум, наше бушевание успокаивает, обязан успокаивать и говорит: нет, успокойся, это не совсем так, как тебе сейчас чувствуется, как кажется, это по-другому, может, не совсем неправильно то, что ты чувствуешь, но у тебя восприятие более обостренное, и поэтому уравновесь, успокой и сделай то, что правильно, а не то, что подсказывает бушующее сердце. И мы об этом уже говорили, когда мы говорили об автоматических мыслях, о нашем эмоциональном состоянии, как мы меняем, заменяем автоматические мысли на более разумные, на более уравновешенные, и как наши эмоции идут, в конце концов, за нашими работами, за нашими заменами. Это очень важно. Естественно, что намного легче давать уважение человеку умному, тактичному, доброму, неконфликтному, не гордецу, с хорошими качествами характера. Естественно, тогда у нас идет это гораздо более спонтанно, и мы с удовольствием даем такое уважение. Но мы уже знаем, что это бывает далеко не всегда и очень редко бывает, особенно в взаимоотношениях близких, когда мы все танцуем как бы танго на одном пятачке. И поскольку люди близко трутся на одном пятачке, эмоциональном пятачке, естественно, мы будем наступать друг другу на какие-то, значит, на больные мозоли, на ощущения. И это далеко не всегда говорит, что второй человек, он плохой. Это также не говорит о том, что я плохой. Просто у нас то, что есть такое выражение, нет химии, у нас нет, не проходит сейчас то, к чему я привыкла, то, что в моих глазах считается приемлемым, то в его глазах совершенно не считается приемлемым. Я привыкла к чему-то другому, он привык к чему-то другому, они привыкли к чему-то другому. И поэтому стоит обучаться относиться к этому гораздо более терпимо. Гораздо более терпимо и постараться всегда обрабатывать свои эмоции, которые кипят, если они кипят больше по праву, меньше по праву. И в любом случае взаимоотношения между невесткой и мамой, и свекровью, мамой мужа, они всегда будут вот такие чувствительные и всегда будут склонны к тому, чтобы воспаляться больше эти ощущения и нагреваться больше. И поэтому надо обладать мудростью. Если мы видим замечательные отношения между невесткой и свекровью, бывает иногда, что это сидит действительно на очень мягких, неконфликтных характерах, гибких, очень мягких, неконфликтных характерах. Но чаще всего это сидит, знаете, на чем? На мудрости. На мудрости. Если мы видим неконфликтные отношения, тут будет или мама очень мудрая, или невестка очень мудрая, а может быть и обе. Во всяком случае, мудрость это всегда не вредно приобретать, а даже очень даже полезно. И в рамках мудрости мы будем обучаться. Мудрость это не всегда идет изнутри такое автоматическое. Это просто-напросто часто просто элементарные знания должны быть. Элементарные понимания нескольких вещей, вот о которых мы говорим. Когда есть знания, тогда и легче быть мудрым. Намного легче. Поэтому мы это всем занимаемся. Так вот, мы такое правило. Если мы хотим, чтобы мир проживал в нашем доме, то на себя оба супруга должны принять обязательство. Не хулить и не задевать родителей второй стороны никогда. Даже если по праву надо воздерживаться. Если у кого-то есть возражения уже или какие-то вопросы, что это чревато, пожалуйста, можно, наверное, писать Мордехай, если он сочтет, нужно мне перевести, он мне переведет. Я не имею этого чата. Или имею? Секундочку, я посмотрю. Ага. Да. Хорошо. А также не хулить и не задевать родителей второй стороны. А также даже не вспоминать, постараться не вспоминать их плохим образом в моменты ссор и разногласий. Известно, что когда у нас есть разногласия, когда у нас есть ссоры, тогда мы склонны вспомнить, на кого похож вот этот мой супруг или моя супруга, конечно же. Это поднимается автоматически. Это из тех автоматизмов, которые мы должны обратить на их внимание и постараться что-то с ними сделать. Потому что если, например, он видит нехорошие черты характера или поведение в жене, конечно, у него будет подниматься желание вспомнить здесь ее родителей и говорить, ты скупая, как твоя мама. Или что-то другое. Или она, видя в нем что-то нехорошее, и ее это раздражает, у нее будет подниматься желание сказать ему, ты ведешь себя точно, как твой папочка. Это не смешно, хотя это действительно у всех поднимается, и это немножко юмористично знать что-то так. Да? Но во всяком случае, нам надо воздерживаться от этого. Не говорить никогда, никогда, никогда не вспоминать плохим образом родителей в моменты ссор и раздражения, и разногласий. Потому что это очень-очень ранит и обижает. А результаты могут оказаться очень нехорошими. Поэтому надо помнить это и сдерживаться. А вот наоборот, как раз, Вот эту сторону надо усилить. Наоборот, стараться хвалить. Стараться хвалить, чтобы каждый муж хвалил родителей жены, ей, в ее уши, в ее глазах. И этим он будет, если он будет ей хвалить ее родителей, этим он будет способствовать тому, что жена будет испытывать к нему положительные эмоции и будет сближаться с ним. А то же самое и жена по отношению к мужу, то же самое. Опыт показал, что если муж пытается отодвинуть жену от своих родителей, отодвинуть. Может быть, по праву. Опять же, я не говорю, знаете, есть такое правило золотое, которое стоит его вот здесь прямо так вот таким, знаете, красным таким плакатом записать. Есть такое на иврите звучит «Альт я цудек, я хахам». Не будь прав, а будь умным. Как правило, это такая табличка, она висит обычно на машинах сзади. В израильских дорогах на машинах сзади такая табличка часто висит. «Альт я цудек, я хахам». Имеется в виду, не обгоняй. Может, ты прав даже, ты должен меня сейчас и обогнать. Но не будь прав, а будь умным. Потому что дороги – это дороги. И это опасно. Не будь прав, а будь умным. Поэтому вот это правило, я думаю, в данном случае очень-очень важно. И поэтому я возвращаюсь. Опыт показал, что если муж пытается отодвинуть жену от своих родителей подальше, то она, наоборот, будет хотеть сближаться с ними и отодвигаться от мужа. А если он хвалит ее родителей и как бы поддерживает вот ее контакт с родителями, то она к нему ближе приближается. Она его больше ценит, она его больше как бы любит, ну, тепло к нему испытывает из-за того, что он так относится к ее родителям. То же самое. Очень-очень важно, чтобы женщина хвалила родителей мужа ему, а не хулила и не вспоминала их плохие качества. Не во время ссор. Опять же, я говорю вещи, которые нелегкие. Автоматически мы делаем что-то другое, но понимая их, мы будем за этим следить. Очень важно. Дополнительная вещь. Стоит постараться каждому человеку не очень-то расхваливать свою жену и маме за ее качество, ее способности. А также не слишком уж расхваливать свою маму в ушах жены. Почему? Вы, наверное, уже почувствуете, почему. Это вызывает противоположные реакции. Жена думает, его мамочка лучше меня в его глазах. А его мама думает то же самое о невестке. Вот это его жена, его моя невестка лучше меня в его глазах. Он всего-навсего по доброте душевной, по хорошести, по позитивности своей расхваливает свою жену, своей маме. Но он не осознает, недостаточно понимает, какие подводные чувства, какие подспудные чувства поднимаются у мамы или, во всяком случае, могут подняться. Да? Может быть, не все одинаковые, мы сказали, есть люди более гибкие, и более удобные. Есть люди менее гибкие и менее удобные. И там будут подниматься все эти ощущения больше. В Талмуде написано нашими мудрецами, наверное, вы многие слышали уже об этом. «Лёй сапер адам ле бетовато шельхаверо, шемитох товато его лидей рато». Не будет человек особенно рассказывать хорошие вещи о своем, о каком-то приятеле, другим людям, вот особенно его расхваливать, потому что из-за того, что он хочет сказать хорошее, а он приходит к чему-то нехорошему. Почему поднимаются у людей, могут подняться, не всегда он знает, кто перед ним, что человек думает об этом человеке, который он расхваливает, и могут подняться разные ощущения. желание сказать, а, ты его не знаешь. Это мы знаем в законах о лашон ара, предупреждает Хафец Хаим, не стоит этим заниматься, потому что можем вызвать лашон ара высказанный, или мы должны будем услышать это, что и то, и другое нарушение, говорить лашон ара, слышать лашон ара. А, ты не знаешь его, да, ты его так хвалишь, а вот он такой-то, такой-то. Если бы он его особенно не расхваливал, может быть, этого не произошло бы, естественно, да, скорее всего. И если это сказано, написано, если сказано о просто людях, то тем паче это между невесткой и свекровью. Поднимается что-то. И вдобавок еще такое же, то же самое поднимается, когда человек расхваливает свою жену перед своими сестрами. Или же своих сестер перед женой. Что тоже может вызвать вот такое поднимание этих реакций. Потому что вызывается этим? Этим вызывается ревность. А в результате будет, в результате ревности будет отторжение и даже, не дай бог, ненависть. Вещи тонкие, стоит на них обращать внимание, очень-очень важные. Вдобавок. Проявит человек все усилия, или приложит все усилия, чтобы не проживать с родителями одной стороны или другой стороны. Понятно, не в случаях специального ухода в сеуди, за больными, за старыми. Не об этом речь. А просто. Просто удобно. Иногда это выгодно. Иногда это денежно выгодно. Иногда это удобно в том смысле, что дети под присмотром. Если ушли родители на работу, то дети подсмотрят бабушки с дедушкой. Очень много всяких удобных таких как бы причин у нас есть, конкретных, жизненных, материальных, которые заставят нас так заставят или поведут нас к тому, что мы решим проживать вместе. Но наши мудрецы говорят, что это чревато. Это чревато не теми последствиями, но и опыт показывает на самом деле, сколько много проблем между парами, когда родители проживают в доме, а далеко не все родители, большинство и нет, удается им не вмешиваться в семью, не вмешиваться в взаимоотношения, не вмешиваться в форму ведения денежных дел, не вмешиваться в форму питания, не вмешиваться в форму отношения к детям. Как правило, это очень-очень чревато, и очень много взаимной критики может подниматься на этом. Поэтому, опять же, взаимной молодая женщина, как правило, будет обороняться, а женщины в возрасте, как правило, будут стараться обучить. И это поэтому наши мудрецы говорят, стоит от этого отдалиться и постараться проявить все усилия, чтобы этого не, как бы, чтобы этого не было изначальным образом. Понятно, есть постфактумные образы, и мы не берем в расчет те случаи, когда необходимо ухаживать за больными людьми, и это надо, и это правильно, и тогда нормально. Опять же, тогда надо будет больше стараться. Есть такое выражение на иврите, для лехтаря бойцем, такое выражение есть. Как бы ты ходишь по минному полю, да, по-русски это минное поле, а на иврите звучит пройтись по этим, по упаковке яичек, с яичками, да, и мы по ним идем. Ну как мы идем? Понятно, что мы наступим, яйца будут раздавливаться, да, но это так, очень осторожно ходить по этому минному полю взаимоотношений таких, которые сведены близко-близко-близко. Наши мудрецы говорят, что иногда даже стоит ему, людям не жить не только в одном, в одной квартире, а даже в одном доме рядышком, а даже еще в одном районе. И даже это, опять, есть разные случаи, разные люди. И если это мы видим, что это даже в одном районе это все равно вызывает слишком много нареканий, слишком много поднимается всяких негативных ощущений один по отношению к другому, то стоит даже в одном районе не проживать, чтобы подальше. Знаете, развести корабли, есть такое на иврите тоже выражение, рахок маток, более далекий, более сладкий. Отдалился, более сладкий. А когда ты близко, это все так перед глазами, и так все видно, и все погрешности настолько видны, знаете, как мы смотрим в лупу, увеличительное стекло. И все так видно, что очень трудно себя сдерживать, хочется открыть рот и сказать. А мы уже в прошлый раз говорили, что рот надо постараться держать закрытым. Да. И поэтому даже мудрецы говорят, даже если временное проживание, пока квартира выстроится, например, часто решают временно пожить вместе, квартира построится, а потом переедем. Но это неверное решение. Лучше снять квартиру, уплатить деньги и пожить так, на каком-то расстоянии, чем быть вместе, совместно, так мудрецы говорят, совместным проживанием подогревается яцер раздора. Дурное начало раздора подогревается, в особенности между женой и мамой. Поэтому чем ближе, тем больше мы можем подогревать этот яцер раздора. Стоит этим не заниматься. Тут еще один лозунг, который я хочу сказать. Когда мы должны снимать квартиру, могли бы пожить с родителями, есть место. Но мы все-таки решаем снимать квартиру в другом месте. Молодая пара. Все нам скажут, да что, зачем просят деньги, деньги выбрасывать на ветер. И мы сами будем чувствовать, у нас нет этих денег. Молодая пара, молодая семья. И вообще деньги это дело такое, часто не хватает. Зачем тратить эти деньги? Поживем, ничего, все хорошо, все люди хорошие, все понимают. Но я уже сказала, что это решение будет неправильное. И лозунг, который я хочу сказать. Деньги – это самое дешевое. Зачастую. Деньги – это самое дешевое, что может произойти. Уплатить деньгами. Да. Я не открываю вам, наверное, секреты какие-то. Все мы знаем, сколько раздоров и сколько нарицаний, сколько проблем, и сколько критики лишней, сколько лишнего возмущения создается между, вот, в частности, между невесткой и свекровью, когда они живут вместе. Безусловно, я точно знаю, что мне люди, которые произошли из районов, приехали из районов Кавказа, может быть, Бухары, таких восточных больше районов, люди более взрослого возраста, они мне могут сказать, да что вы говорите? Я со своей свекровью, я пришла в дом, и там я все время жила со своей свекровью, она меня всему научила, и я ее слушалась, и я все делала, как она меня обучала, как на кухне быть. Такие женщины я слышала неоднократно. Как на кухне быть, и как себя вести, и как одеваться, и как вести себя. Буквально все было хорошо, мы бы жили душа в душу. Так скажут эти женщины. Я с ним не спорю, я им верю. Я понимаю, что так было. В тех районах, в которых это было принято, это было построено на других ожиданиях совсем, на других каких-то изначальных принципах, на которых строилось совместное взаимоотношение. Сегодня этого практически нет. Сегодня практически никакая девушка, которая войдет в дом, она не согласится, чтобы мама мужа ей говорила, так одевайся, так не одевайся. Вот это вари, вот это не вари. Вот с детьми так будешь говорить, а вот по-другому не будешь, а будешь говорить его не так. Да? Сегодня это не идет. Не идет. В современной ментальности, как правило, всегда есть, может быть, исключение из правил, вы найдете их, и исключение, это, как говорится, такое исключение всегда только подтверждает правила, но правило остается правилом. Желательно делать это так, как наши мудрецы нам советуют, потому что это абсолютно верная истина по поводу построения души человека и взаимоотношений. Есть такая книжка «Решит Хохма». Книга «Решит Хохма». Начало мудрости, основа мудрости. Которая пишется такая фраза. «Им я дур, где им намер, та дур калаем хамута». Что так же, как вы будете ожидать, так написано в этой книге, что будут жить вместе как называется? Где перевод? Ягненок, что ли? Ягненок с тигром. Вот так же вы будете ожидать, что будут жить вместе невестка со своей свекровью. Это написано в книге «Решит Хохма». Понятно, что там поясняется, что это не стопроцентный случай, всегда есть исключение из правил, но так работает в большинстве случаев, именно по тем причинам, которые я говорила. Поднимается очень большой ецер критики и осуждения, и невозможности видеть, как вот так делается, с одной стороны, с другой стороны. И также бывает, что мама критикует мужу его жену. Она ему говорит, вот она такая, вот она такая. А может говорить это более деликатно, менее деликатно. Но он это слышит. Он это слышит, она ему говорит, она же его мама. Почему? Чтобы она не сказала своему сыну. И мало того, мамы иногда говорят, чтобы он ей сказал, что это не в порядке, что так себя не ведут, что это неправильно. И задается вопрос, должен ли он передать жене, что мама его так, что мама ее, его мама вот так ее критикует и говорит ей, что она изменилась, что это неправильно. Должен он ей сообщать. Наши мудрецы говорят, что нет у него никакой обязанности быть точным почтальоном, который переводит все сказанное с точностью. А что? Мама настаивает, она хочет, чтобы он что-то ей сказал своей жене. Он, во-первых, должен сначала... Это неправильное действие. Изначально, да. Но он уже стоит в такой ситуации. Мама решила это сказать. Да? И он должен процедить, профильтровать сказанное мамой. И он передает своей жене только при условии, что в этом есть польза вообще. А если никакой пользы в этом вообще нету, то и не надо даже передавать. Потому что это опять же будет возбуждать ненужные склоки, ненужные раздоры, которые никому пользы не принесут, а вреда принесут. Еще есть такая книга «Пеле Юэц». Как она переводит по-русски? «Пеле Юэц» – «Чудесный советчик», «Чудо-советчик». Очень хорошая книга. У кого есть такая книга, я очень рекомендую. Может, она переведена уже на русский язык. «Пеле Юэц» – «Рав Элиэзер Папу». Он пишет так, что если есть раздор между его родителями и его женой, его мамой или папой, или вместе его женой. И если он знает об этом раздоре, и он знает, что в этом раздоре она бы, он бы хотел, чтобы она промолчала, чтобы она смолчала, и он хочет сделать ее замечание. Написано там, если он знает, что она будет злиться, его жена будет злиться на него за это. Будет обижаться на него очень, что он ей делает замечание. Она-то чувствует, что она права в этом раздоре. Раздор 5. Может быть, часто бывает. Как он себя ведет в этом раздоре? И если он будет чувствовать, что будет злиться на него на это, лучше, чтобы он промолчал и ничего не говорил. Ни плохого и ни хорошего. Чтобы он не вмешивался, не делал замечания своей жене из-за этого раздора. Потому что, может быть, да, может быть, если он сможет каким-то образом говорить хорошие вещи, точно так же, как делал Аарон, Аарон Акоэн, если вы помните, Аарон Акоэн ходил, Мишна рассказывает, как Аарон Акоэн создавал мир между людьми. Он ходил к одному и говорил, как тот. Два человека, которые между собой конфликтовали и рассорились. И Аарон Акоэн приходил к одному и говорил, я встретил того на улице. И он так переживает, он так хочет с тобой, он так тебя хвалит, он так о тебе хорошо говорит. Он переживает, что произошел конфликт. Этого не было. Он не говорил, этого не происходило. Это не правда. Но Аарон Акоэн такое делал. Потом он шел к другому, второму, тому, которого он сейчас вспоминал, как будто бы он его встретил. И говорил ему, ты знаешь, я говорил с этим. И он так переживает, он так тебя уважает и ценит. И он так переживает, что был конфликт. Он говорил о тебе только хорошее. И таким образом он облегчал, как бы их сердца таяли, так у нас написано. Их сердца замягчались. И тогда, когда они встречались друг с другом, то они могли уже к друг другу подойти и разговориться, и конфликт загладить, и все было хорошо. Если есть возможность у мужа занять такую позицию и рассказывать жене, как его родители ее любят, а рассказывать родителям, как его жена их уважает и ценит, тогда может быть, что он очень много пользы принесет взаимоотношениям. Если не получается такое, он, может быть, и не обязан, но было бы, конечно, хорошо. Наши мудрецы очень советуют такой путь. Причем, тут есть, конечно, вопрос, древний вопрос с большой бородой, старый вопрос такой, а где же правда, где же истина? И тут тоже мы не истину ищем, мы ищем мира. Как правило, там, где есть поиск мира, там можно пренебречь вот такой вот острой истиной, острыми, четкими, правильными, честными отражениями истины, отражениями фактов. Можно пренебречь, потому что во имя мира мы говорим, можно и изменить правде, да, во имя мира. Поэтому в этом смысле очень важно знать, что когда люди ищут мира, то тогда очень часто оказывается, что это будет за счет таких истинных, вот таких правдивых, честных отражений правды. Дополнительная вещь. Советуется нашими мудрецами, что если видит человек, что между его родителями и женой есть опять конфликт, какой-то конфликт, который он явно видит, и И он как мужчина должен вести себя? И часто бывает, что вот мужчина, который находится между молотом и наковальней, как бы он не знает, как удовлетворить и ту, и другую сторону. И он видит, что есть там конфликт, а он там, в середине, он хочет, чтобы и родители были довольны, и чтобы и жена была довольна. И он может, наши мудрецы рекомендуют, если есть возможность, он может прийти и сказать своей жене: «Дорогая моя, любимая моя, я знаю, что ты права в этом. Но я же не буду сейчас грешить перед родителями моими и обижать их. Извините. Обижать их и говорить им, что они неправы». Это, кстати, тоже наши мудрецы предупреждают, чтобы ни в коем случае он при жене не говорил. Он знает, что его жена права. В этом конфликте. И он может сказать при жене родителям своим. Она права. Честно может сказать, как бы, да? Наши родители предупреждают, что не стоит этого делать. Не надо это делать. Он должен воздержаться и ничего не говорить, потому что это может очень оскорбить родителей. Они могут так оскорбиться, так обидеться, что как бы он предпочел сторону своей жены, а вдобавок еще и унизил их в ее глазах, что он сказал им: вы не правы, она права. Я представляю себе, что вполне возможно многим это странно слышать, вот такие вещи. Но это мудрость наших мудрецов, которые обучают, чтобы не создавать вот эти, не поднимать эти подводные вот эти ощущения, течения Яцера, который будет, дурного начала, который будет, вот тут как раз он будет подниматься, и вот тут как раз будет создавать всякое кипение. Поэтому рекомендуют смолчать. А вот в личных взаимоотношениях, дома он может своей девушке сказать: я знаю, что ты права. Я знаю, что ты все в порядке с тобой. И что я видела, что ты... что они на тебя неправильно какое-то там говорят, и нехорошо, и неправильно, а тебя требуют. Но ты же знаешь, что я с тобой, я тебя люблю. И не волнуйся никогда, совсем, чтобы ты никогда не грустила, не обижалась. Я с тобой, мы с тобой вместе, и все пройдет. И даже если ты увидишь, что я при родителях молчу, а молчание – это знак согласия, не обижайся на это. Я не могу унизить своих родителей и говорить им нехорошие вещи. Да. С другой стороны, тот же самый сын, если он будет умным, а родители будут очень сердиться и очень требовать, чтобы он был, опять же, с ними, тот же самый сын, хорошо бы, что он пришел к родителям. Так пишут наши мудрецы. Пришел к родителям и сказал: смотрите, я знаю, что есть правда в том, что вы говорите. И я знаю, что вы хотели бы, чтобы это было так. Но вы же сами меня учили. Вы же знаете, что самое главное — мир между мной и моей женой. Я не хочу, чтобы она обижалась. А поэтому, несмотря на то, что я вас понимаю, я понимаю, что в этом есть правда в том, в чем вы говорите. Не сердитесь, не обижайтесь, мы будем вместе, и моя жена, мы будем с ней делать, как ей удобно, поэтому давайте вот так спустим это на парусах, не будем этим заниматься. Он попросит их. И тогда Творец нам будет поможет, и все обойдется наилучшим образом. Я сейчас говорю о советах наших мудрецов, потому что наши мудрецы всегда говорят, что там, где люди готовы отойти от своих позиций и уступить, и как бы смолчать, и закрыть глаза, и не быть правым, а быть умным во имя мира, там Творец спускает огромное количество благословения. Там люди чувствуют сами, поэтому наши мудрецы говорят об этом. Надо знать, там спускается тот мир. Есть у нас в молитве написано «Озе шалом бимрумав, уясе шалом алейну, валь коль Исраэль». Он делает мир на небесах, и он спускает мир на нас. И на нас, и на весь еврейский народ. У Творца весь мир. Он делает мир на небесах. Мы когда-то об этом говорили на уроке Торы, как делается мир на небесах между двумя разными структурами. Но мир на небесах находится. И когда Творец видит, что внизу есть как бы сосуды, созданные для того, что люди готовы уступить, готовы во имя мира отодвинуться, готовы во имя мира свою правоту отложить в сторону, тогда Творец спускает оттуда, из этого мира, который он делает на небесах, он спускает мир на нас и на весь еврейский народ, оливая, чтобы все мы, весь еврейский народ, умели бы этим заниматься. Вот так вот отступать, отходить в сторону во имя мира от своего ощущения правоты. Естественно. Естественно, что каждый человек, когда стоит на какой-то позиции, он чувствует, что он прав. И неважно, он прав на самом деле или не на самом деле. Какая объективная правда. Вообще объективных правд существует мало в этом мире. Как правило, часто это субъективные какие-то правды. И когда мы понимаем, что эти субъективные правды надо уступить во имя мира, тогда спускается на нас сверху огромное количество мира и будет благословение. Есть еще очень важная вещь, что часто бывает, когда папа с мамой что-то хотят от молодых, и жена, человек, мужчина, возражает и не хочет этого, то очень часто бывает, что сердце мужчины идет, и штоки гуфо, идет за женой. И осознавая это, он должен знать, что с одной стороны, действительно, это правильно, что сердце его идет за женой, он хочет быть за женой, ну, как бы стоять вместе с женой общим фронтом. С другой стороны, осознавая, стоит ему осознавать тоже, что не все объективные истины, или не все, ну, как-то, вся истина у меня в руках, истина моя, он принадлежит мне. Не все объективные истины с его женой. Он должен осознавать, что вполне возможно, что есть и правда у родителей. Вполне возможно. А он так чувствует, его сердце с женой, потому что он видит это субъективно. Он близок к своей жене. Он поблизости к своей жене, он занимает ее сторону. И поэтому стоит просто отступить от сторон вообще. Осознавая это, отступить от сторон, успокоить одну сторону, успокоить другую сторону, постараться сделать какое-то, значит, соглашение мира, а не поиска правд. И если не получается, то лучше просто добрым отношением, продолжая, не возмущаясь, опять же, успокоившись свою жену, он должен быть своей женой. Муж должен быть своей женой, потому что это его жена, и мир в этом доме, это будет то самое главное, что важно для Творца. Мир с родителями, безусловно, тоже очень важно. Поэтому он и скажет: я прошу вас, я знаю, что вы вполне возможно, что вы очень даже правы, но что я могу сделать? Я должен быть со своей женой. Я рассчитываю на ваше понимание. И я вас люблю. И ничего я против ваших мнений нет. Но я должен быть со своей женой. Это правильно, это верно. И это стоит как бы притворять в меру того, насколько получаете для самого человека. Теперь. Случается, что люди, что родители, если вы уже устали, и очень много информации, так мы, может быть, на сегодня достаточно или нет? Еще немножечко. Задача, которая мы, о которой мы говорим, во-первых, от родителей требуется постараться уметь отстраниться и дать возможность семье строить между ними и помогать им, когда по просьбе или не навязывая, я имею в виду, что когда это устраивает, а не навязывая. И часто бывает, это целая школа, часто бывает, что свекровь очень помогает, семье сына. Я говорю сейчас об этом случае. Другие об этом случае, что свекровь очень помогает семье сына. Но потом она ожидает определенной благодарности и определенного поведения по отношению к себе. И именно в том формате, который она ожидает. И тогда это может вызвать бунт. Но мы же тебя не просили помогать. Мы бы сами справились. Но не надо перед нами ставить такие ожидания. Ожидания могут быть разные. Я вам коврик для детской комнаты принесла, а вы его не постелили. А может быть, ей совсем не нравится этот коврик. Может, ей совсем не нравится этот цвет. Может, ей не подходит. Вот как раз я сегодня слышала историю такую. Это не только свекрови. Это и мамы иногда так помогают. А потом спрашивают, а почему это ты не используешь? Хотя это, может, совсем не устраивает дочку. Вот я сегодня слышала историю такую поучительную. Мама принесла дочке для детей какую-то игру замечательную. Замечательную игру. Но дочка выполняет заповеди. И она ожидает от игр, что они будут с выполнением законами, какие-то там картинки скромные и какие-то правила, которые устраивают семью молодую, религиозную. Мама ее, это мама, в данном случае это не свекровь. Представьте, если это была свекровь, да, это еще тяжелее. Но вот мама принесла эту игру, и вот дочка не может эту игру дать детям, так, поскольку не устраивает совершенно ее принципам и ее возможности подачи детям то, что... Мама не считает в этом ничего плохого, не видит в этом ничего плохого. Мама не считает, что эта игра... Что-то в ней проблема с скромностью. В чем проблема? Вы совсем сошли с ума. Картинки нормальные, хорошие. Что ты хочешь? Мама требует, чтобы дети получили игру. Она все время спрашивает детей, а получили вы игру или нет. И дочка не знает, что делать. Она находится в очень трудной ситуации. Она эту игру не даст детям. Она откладывает в сторону. И пытается как-то выкручиваться перед мамой, чтобы оправдать. Да-да-да, сейчас дам, потом дам. На самом деле, по мнению дочки, этой игре место в мусорке. По той скромности, которая видна в картинках этой игры. И она не решается маме сказать. Почему она не решается маме сказать? Почему дочка не решается, замужняя, мама, детей... Не решается маме сказать. Видимо, потому что у мамы не хватит гибкости, мудрости, понимания позиций, других. Видимо, потому что мама очень настойчиво стоит на своих позициях. Вот это нормально, вот это скромно, вот это достаточно хорошо, вот это должна для детям. Конфликт. Непростой конфликт. На каком-то этапе, если мама будет очень настойчиво проверять, дали эту игру детям или не дали, то в конце концов это может кончиться серьезным конфликтом, спором, раздорами. Это между мамой и дочкой. Представьте себе ту же самую ситуацию между свекровью и невесткой. Вот она приносит игру, а свекровь не дает эту игру детям. Может быть, просто-напросто пожар в доме. Поэтому еще раз, еще раз, еще раз важное правило. Уметь устраниться, уметь отойти в сторону, уметь не стоять на своих принципах, даже если нам кажутся очень правильными перед молодыми. Вот у них есть какие-то свои установки, свои привычки, свои принципы, свои понятия. Какие игры играть, что кушать, как дома убирать или не убирать, как варить, как устраивать все, что делать, что не делать. Сейчас им строить дом, а нам только родителям, да, взрослым, как бы свекрови, свекру, теще, тестю, не заниматься навязыванием наших понятий, даже если мы очень уверены, что они правильные. Мы уже говорили, что если дети посылают их к нам играть, покушать, мы можем их кормить тем, чем мы хотим. Опять же, при условии, что это устраивает, допустим, за принципы кошерности. Принципы религиозные, они принципы строгие. Если родители детей, молодая пара, они увидят, что бабушки с дедушками не удовлетворяют принципам религиозности, не будут каяться, не кормят детей той едой, которая подходит этой паре, по их принципам, по их религии, по законам, как полагается, что они дают читать книжки, которые не устраивают родителей, то и на этой почве может развиться конфликт серьезный. Ну, и на чьей стороне правда? Смотрите, у принципов вообще много прав, а у принципов религиозных больше прав. У нас есть правила. Кабеда тавихова и тамеха. Нет. Иш им авива и моти рау. Вечаптота и шмору. У нас есть правила. Родители, человек своих маму и папу почитает, уважает, рау, значит, боится, как бы вот дистанцию такую строит уважительную, да, между собой ими, как бы все почитает их, но субботы мои выполняет, и субботы мои выполняет, да, то есть не за счет выполнения шаббатов. Принцип Творца, он выше выполнения шаббата, выполнения кашрута, выполнения скромности, других законов. Эти принципы выше всего остального, поэтому надо уважительно, безусловно, со всеми, со всем почетом и со всем мягкостью, которая возможна, но очень однозначно и четко донести своим родителям, это для нас неприемлемо. Мы живем такой жизнью, которая нас обязывает, чтобы дети, мы и все остальное было вот так, как по принципам Торы, и это выше. Творец как бы есть мы, есть вы, есть мы, есть вы, есть Творец, а Творец над всеми, и он, даже если вы не понимаете, не принимаете этих законов, все равно мы будем их выполнять. Это для нас принципиально и важно. Так вот мы сказали, я возвращаюсь, воспитание детей. Если ожидания надо откладывать в сторону. Когда мы по ним помогаем, то не надо ожидать. Ожидания будут обязательно напрягать и могут вызывать бунт. Хочешь помогать, помогай. Это очень хорошо. Стараться без ожиданий. Безусловно, конечно же, по принципам уважения к родителям, и сын, и его невестка обязаны почитать, обязаны с определенной частотой проведывать, разговаривать, общаться, сын должен дать какое-то время с определенной частотой. Но если это слишком много, если это слишком за счет времени жены, опять надо отойти в сторону. Надо отойти в сторону, дать ему быть мужем своей жены прежде всего. Да? И это важно. А безусловно, жена тоже должна знать, уметь отдать, не препятствовать тому, чтобы он проведывал своих пожилых родителей или свою пожилую маму. То есть стар тоже бывает иногда. Препятствие, она только вызовет опять раздражение, гнев, конфликты. Не препятствовать. Но что? Договориться о определенном минутах, что называется, определенном количестве. О каком количестве речь? Что они ожидают родители? Что он хочет, сын? И что приемлемо для жены? И вот тогда вырабатывается такой консенсус, в каком ракурсе это, сколько времени и с какой частотой, и как происходят вот эти вот контакты. Обязательно договариваться. Но ставить задачи исправления свекрови или исправления невестки, вот эти задачи, они совершенно никуда не пойдут, не поведут никакой пользы, а только к вреду. Вообще ставить задачи исправления, это в семье очень не работает это. Неправильные задачи, они никуда не поведут. Опыт показывает, что люди, которые ставят перед собой задачу исправить вторую сторону, они обязательно приходят к провалам, или к тяжелым ощущениям, или к какому-то раздражению взаимному большому, которое накапливается. Нет у нас задач воспитывать, исправить другую сторону, а тем более свекровь исправить или невестку исправить. Что я еще хотела сказать? Иногда разные бывают мужчины. Мужчины любят посещать своих родителей, своих мам, пап, а иногда меньше. По-разному бывает. Поэтому всегда бы хорошо бы поговорить вместе с мужем, спросить мужа, как бы он хотел строить отношения с мамой, в каком ракурсе, с какой частотой. И обязательно соразмерить с тем, на какую форму я способна, как жена, сколько раз навещать, сколько раз приглашать, и сколько и как прислушиваться к советам, или давать им внуков и так далее. Как бы лучше договариваться. Когда пара строит между собой отношения доверия, имей в виду, я могу сказать другой стороне так-то и так-то, но и мы с тобой вдвоем, мы с тобой договоримся, мы с тобой вместе выработаем какой-то консенсус, и как тебе удобно, как мне удобно, найдем средний знаменатель какой-то. Это будет самое правильное. И на это не надо обижаться родителям. Родителям надо отпустить своих детей, строить свой дом, свой консенсус между молодыми. И на самом деле каждая мама, которая вырастила сына, она же очень хочет сама, очень хочет с тем, чтобы ее сын был счастлив, чтобы он был счастлив, что они прожили хорошую жизнь, мирную, добрую, чтобы дети росли в атмосфере добра. И поэтому надо уметь просто, в большинстве случаев в жизни, просто отстраниться, мирно отстраниться, по-доброму, по-хорошему. Я хочу рассказать в заключение один рассказ на сегодняшний день, за исключением. Есть еще у нас продолжение этой темы, думаю, сегодня достаточно. Одна замечательная женщина, которая растила детей, вырастила, они все поженились, она с мужем. И в конце концов она овдовяла, стала пожилая, и надо было уже, она уже не могла сама себя как бы собой заниматься. И тогда оказалось, что все ее и невестки, и дети ее, все они буквально чуть ли не перессорились, у кого мама будет жить. Мы уже говорили, что в тех случаях, когда здоровье, и надо поддержать пожилого человека. Это мицва, это большое дело. И поэтому все они буквально чуть-чуть не перессорились. У кого мама будет жить, кому она придет, значит, вот мы подвинемся, мы освободим ее комнату. Нет, мы освободим ее комнату. Все они спорили между собой, кому эта женщина придет жить. И тогда спросили одного сына, ну, люди интересовались, спросили ее сына, одного из ее сыновей, а чем она как бы, что она сделала такого, почему так прямо все друг друга пытаетесь, как это говорится, выиграть вот в этой ситуации, забрать маму, пожилую маму к себе. Это же не так легко. И невесткам трудно будет заниматься этой женщиной пожилой, и дочерям, и сыновьям, которые... Это же почему вы так прямо хотите, все хотите эту маму? Он объяснил, сын, он объяснил. Вы просто должны знать мою маму. Она все время никогда никого не критиковала. Никогда. Все невестки были замечательные, все женихи были замечательные. Все дети были самые умные. Она только приносила. Никогда не заходила в дом, приходила к нам проведывать, никогда не заходила в дом без подарков. Руки были полны подарков. Еще и еще подарки детям, подарки невесткам, подарки всем. Она никого не тревожила никогда. Она всегда была неконфликтная. Все конфликты она обходила. Это такая, настолько была только... Давала. Была такая дающая все время, что она просто купила. Все хотят ее. Все хотят такую бабушку, чтобы она была дома. Все хотят ее... ей хоть немножко, может быть, вернуть за то добро, ту мягкость и ту бесконфликтность, которую, как сказала, себя вела. Она давала и никогда не создавала каких-то ожиданий, требований, конфликтов. И поэтому все ее просто соревнуемся, кому она придет в дом, эта женщина. И причем она не разделяла между моими невестками и моими дочерьми. У нее не было такого разделения никогда. А наоборот, она старалась дать больше и больше и больше от себя. И все время только с мирным таким отношением, без конфликтности. И поэтому, этот пример, может быть, заключение я привела с тем, чтобы показать. Смотрите, она никогда не думала, что будет мне из этого. Она не просчитывала, эта женщина, как ко мне должны относиться, а что я буду иметь. Это особенная женщина, понятно, что очень такая чистая, мягкая, праведная. Стоит учиться, я думаю. Чем больше мы научимся в этом направлении, тем больше есть такое понятие человек. Кимаем по ним и по ним, каха лева адам и лядам. Как вода, она лицо к лицу, так и сердце человека к сердцу человека. Имеется в виду, что то, что как мы смотрим в воду, такое мы видим и отражение в воде. Так и сердца наши. Когда мы, наше сердце, оно как в воде отражает, такое проявление сердец к нам. И это стоит знать, такое правило. Кимаем по ним и по ним, как лева адам ля адам. Стоит обратить на это внимание и в этом направлении двигаться, конечно, в этих нелегких отношениях, по определению нелегких отношениях, которые мы определили поначалу, между невесткой и свекровью. Я думаю, что я на сегодня завершила. Мне достаточно.
Можем открывать чат?
Да, может, какие-то вопросы есть уже.
Так, сейчас. Вот так вот. Да, Чат открыт, задавайте вопросы, я буду их озвучивать. Если Мира их видеть не будет, то я буду их озвучивать.
Угу. Да, у меня чат пропал.
Уже должен появиться. Задавай вопросы.
Спасибо. Я вижу тебя.
Все, вот, и появи, да.
Да,
да. Спасибо вам, Рабанит.
Да. Вопросы? На засыпку?
Спасибо. Смотрю, у людей... Вы так все изложили популярно про отношения между свекровью и невесткой, что...
Жить рядом насколько можно, она спрашивает.
В одном подъезде? В одном подъезде. В одной стране можно?
Можно на самом деле. Спасибо. Можно на самом деле. Это не то, что нельзя. Это не... Спасибо. Это не запрещено. Это не рекомендуется. Это не умно. Седер? Поэтому... Лучше и зависит от того, насколько люди более конфликтные или менее конфликтные. Хороший сосед имеет высокий забор. Хорошее замечание, да. Мы все люди. Спасибо. Мы все люди. Спасибо вам. Мы все люди. И мы все, у всех у нас поднимается. Вы знаете, я должна вам сказать, что, опять же, я стараюсь все время притворить то, что я учу, в себя. Да. Ну, стараниями, но мы все равно, наши чувства, они остаются чувствами. И поэтому то, что мы чувствуем, мы знаем. Большинство людей знают, что они чувствуют. Можем сделать одно, но чувствуем другое. Я помню, когда с вахами, мамами... Это будет на следующий раз уже, не сегодня. Я тогда могу это осветить подробнее. Да? Я могу вам рассказать, что немножко в рамках того, что я рассказывал в прошлый раз, такой сипурчик, такой рассказик интересный, как мама выдала замуж дочку, а потом поженила сына. И как она смешно это было видеть, как она оценивает семейную жизнь дочки и семейную жизнь сына, хотя одна и та же картинка совершенно, а реакция мамы совсем другая, поскольку ее сердце, оно там, оно завязано, и оно кричит что-то свое, и это было немножко смешно видеть.
Есть такой анекдот, Рабани.
Ну, какой анекдот?
Есть такой, что две женщины встречаются, одна и другая спрашивает: ну как твой сын живет? Ой, так плохо живет. Она лежит целый день на кровати, а он убирает и чай и подносит. Вообще работает на нее только целый день. Mm-hmm. Да, бедняга. А как дочка? Ой, дочка так хорошо живет. У нее такой прекрасный муж. Она целый день лежит на диване. Он ей чай и кофе уберет и принесет.
Да. Это анекдот, который на жизни сидит. Я ему рассказала конкретный случай такой был. Вот такой же случай похожий, да? Так я должна сказать о себе. Давайте я расскажу о себе, это всегда интересно, да? Я помню мой сын старшенький, первый сын. Знаете, с дочками это легче. Отношения между тещей и женихом легче гораздо воспринимаются. А когда это сын, действительно, там сидит что-то такое очень... Вот как наши мудрые книги пишут. Как поселил на мэр, ну, этого, тигра с ягненком. Ну, как они будут жить? Так это автоматически, то, что автоматизмом идет. Потом мы уже начинаем работать и думать, как мы об этом все время говорим. И делать то, что мы понимаем. Так вот, я должна вам сказать, когда мой старший сын женился, я еще не умела быть вот такой, как бы, свекровью, как полагается. Я только училась. Угу. Сейчас вопрос. Вот этот вопрос, потом ответим. Так вот, что было? Когда они поженились, я помню, они приехали к нам на шаббат один раз, а потом еще остались на несколько дней, там был какой-то летний отпуск, по-моему, они у нас остались несколько дней. И я вижу, ну, она симпатичная девочка такая, милая девочка, симпатичная. Мне, в общем, пропал звук.
Что такое? Нет, я вас слышу, Мира.
Да? А, это да. У вас что-то, София? Проверьте. Так вот, симпатичная девочка, она мне очень понравилась, они поженились, все замечательно. Но потом я наблюдаю, что вот несколько дней подряд она вообще, как бы мой сын, он встает. Он должен пойти там, они религиозные ребята, так они должны пойти в Бет-Кнессет помолиться, должен там еще какие-то потом, должен прийти домой. Это у меня дома, я всегда приготовлю завтрак, и подам им, и все, чтобы было хорошо, чтобы было приятно обоим. Но я вижу, он не бежит в Бет-Кнессет. Я вижу, он встает. Вместо того, чтобы бежать в Бет-Кнессет, он бежит на кухню и приготавливает кофе. А потом меня спрашивает мама, там, где пироги? И, значит, я ему подаю. И так день за днем, вот он, вместо того, чтобы она ему подала, так я думаю себе, да? Вместо того, чтобы она ему подала, хоть немножко встала, и ему что-то такое, значит, чтобы он пошел делать свои дела, как нужно. Она себе находится в комнате, полеживает, а он ей тащит кофе, пироги, все такое. Знаете?
Мы уже ее не любим.
Классическая ситуация. Я почувствовал, знаете, что я почувствовал? Я вам честно говорю. Почувствовал, в сердце поднимается такое возмущение. Что это такое вообще? Что за девушка такая? И не стесняется здесь. Она хоть здесь при свекрови хотя бы встала бы немножко так, что-то такое пораньше, да? Нет, вот она
пошуршала.
Себе...
Пошуршала.
Да?
Пошуршала.
Да, пошуршала бы, да. Вот. У нее токсикоз. У кого токсикоз? Никакого токсикоза.
Нет, нет. Без токсикоза.
Так вот, и тогда я поняла, я прочувствовала сама в себе. Почувствовала сама в себе. Почему лежит? Просто лежал, не хотел вставать. У нее отпуск летний, она на работу не должна бежать. Она полеживала себе там поздно. И я понимаю, что дома она может делать все, что хочет. Но тут она при мне вроде бы. И я встаю, значит, рано, и там на кухне все готовлю, там то, чтобы все было организовано. А она даже не встает. Вы знаете, что поднимается в сердце? Думаешь, возмутительно? Это же просто возмутительно. Что ж такое?
Ярость благородная всплывает, как волна.
Ну вот. И тогда я почувствовала себе это возмущение. Я сказала самой себе. Смотри, у тебя поднимается то, что поднимается у всех свекровей. И нормальная женщина, что называется. И тогда я потом спросила сына. Он умненький очень такой парень. И я, ну... Учили его, чтобы было мультики. Я его спрашиваю, а чего он не встает? А чего он так лежит долго? А что это так? Я потихонечку его спрашиваю. А она плохо себя чувствует? Вот вы спросили, токсикоз, она плохо себя чувствует. Мой сын очень умный, он сразу сообразил. Он мне так посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, мама, ты же сама меня учила. Ты же сама меня учила вот давать и не спрашивать, и забегать дорожки, и говорить, что и говорила вся, что за, вот за этим пойдет всегда взаимное как бы, движение души и отдачи. А что сейчас я должен ее спрашивать, себя плохо чувствуешь, неплохо чувствуешь? Она ей хочется полежать, я ей даю полежать. Ты же сама меня учила, правильно? Я сказала, умничка, правильно, 100%, умничка. Ну, я его расцеловала, знаете, и все. Я почувствовала себе, что все это поднимается, поэтому надо просто постараться это выметать. Она действительно, вот это та же самая невестка, которую я сейчас рассказываю, она такая работяга сейчас, такая всему научилась и полностью как бы старается, чтобы все было сделано максимум то, что от нее требуется максимальным образом. То есть никаких претензий нету. Но понятно, что это проходит через какие-то... Пока человек чувствует, что его признают, что его принимают, какой он есть, что к нему относится по-доброму, и никто его не критикует. И тогда он может учиться, и двигаться. Вообще принятие и отсутствие критики – это большая сила. Большая. Спасибо за комплимент, прекрасная мама. Что вы говорите? Шурю. Йорфи. Спасибо вам за все ваши спасибы. Очень приятно было. Главное, что было все так спокойно и тихо на мордах и помогал. Замечательно. А какой-то вопрос там был? Такой вопрос, который я хотела ответить на него. Какой вопрос? Что там был?
Какой-то давайте
вопрос?
Посмотрим назад, пролистаем. Если кровь была достаточно токсичная, ваши сливы, это не то, если можно, секундочку. Если кровь была достаточно токсичная.
Какой-то вопрос был.
Спасибо вам за мудрую мирю. Если можно, скажите немного об отношениях между свахами и мамами.
Свахи и мамы, это я в следующий раз расскажу, если возможно, запишу себе.
May I ask a question on audio? Кто-то хочет спросить вопрос на аудио? Я не знаю.
Вот вопрос, я вижу. Здесь. Тут у меня открылось, я вижу. Я сама могу видеть, спасибо. Значит, Ариэл спрашивает, как лучше быть, если муж рассказывает ошибки жены своим родителям? Это ошибка мужа попросить его, пожалуйста, у меня есть всячески постараться мирным образом, но попросить его настоятельно, пожалуйста, не надо мои ошибки, у меня полно ошибок, не надо рассказывать маме, мама потом рассердится, мама потом будет мне это держать, значит, в вину, а я буду учиться, я буду продвигаться. По-мирному постараться, да, если не получится, тогда надо, может, по другим способам, но тогда можешь позвонить мне, и мы с тобой обсудим это, хорошо, Ариэлла? Седер? Это уже личная, это уже индивидуальная какая-то ситуация. Секундочку, что там было еще? Если свекровь была недостаточно токсичной с невесткой, как предотвратить отдаление? Это хороший очень вопрос, да? Если свекровь была недостаточно тактична с невесткой, как предотвратить отдаление? Действительно, тут надо невестка со своим мужем должна это обсудить, вместе поговорить и настроить какое-то правильное отношение. Вот таким вот. Настроить какое-то правильное отношение. Ой-ой-ой. Да, пропало. Настроить правильное отношение совместное к нетактичности мамы. Да. Опять же, можно обходить это как-то. Можно ей поддакивать, можно ей потом, может быть, надо отдалиться, если слишком быстрые контакты, слишком близкие контакты, может быть, надо отдалиться на какое-то время, слишком близкие контакты. Нетактичность тоже вполне возможно, что вам это показалось нетактичным. А на самом деле она была очень тактичная. Проверьте, может быть, это какая-то... Посоветуйтесь, конкретное какое-то действие. Что за нетактичность? Конкуренция. Вот об этом мы и говорили немножко, да? Конкуренция есть. Конкуренция существует. Она, вот это все, вся и проблема, потому что они все время как бы конкурируют за... Если мама понимает, что она должна отойти в сторону, что она должна уметь устраниться и дать молодым строить вдвоем вот эту семью, это правильное поведение мамы, это замечательное поведение мамы. А если мама не умеет устраниться, тогда надо попытаться мирным образом, уважительно, но отстраниться самим каким-то образом. То есть построить какие-то вехи. Вот сколько мы проведываем, сколько мы приходим, сколько мы разговариваем, как бы... Но мы должны соединиться... Мы должны быть между мужем и женой. Это первое мы. А потом уже родители, потому что это уже второй круг становится. Да? Как бы это ни больно было, как бы ни трудно прерывать эту пуповину, это, ну, отрезать пуповину между мамой и ребенком, да? Ребенок родился, он уже вылупился, он уже у него другая ячейка. И все, у него своя ячейка. Вот этот ряд пуповины, это трудно, это нелегко. Поэтому иногда надо делать какие-то действия, чтобы это свершилось. Вот, может быть, расставить. Что? Это вот этот вопрос. Свекровь была недостаточно тактичной. Как предотвратить это отдаление со стороны свекрови, да? Вы говорите. Сейчас. Со стороны кого? Со стороны свекрови. Со стороны свекрови.
Непонятно. Свекровь была не тактична, как преодолеть отдаление со стороны невесты.
Это наверное конфликтная женщина. Насколько я понимаю, она, эта женщина немножко конфликтная такая, да. Она как бы создает это отдаление. И как предотвратить, как предотвратить это отдаление. Ну, смотрите, если она создает его, вы не можете предотвратить? Она его создает. Постараться как можно, знаете, на спущенных парусах, то называется, не входить в войну, а быть тактичными. И постараться это вот так как бы заглаживать. Такие люди есть. И иногда с ними всю жизнь надо заглаживать каким-то образом. Но не поддаваться тому, чтобы она создавала все время войны и конфликты. Не поддаваться. Седер?
Мне кажется, еще, Рабанин, зависит много от мужа. Насколько муж ставит своих родителей, дает им место в семье. Понимаете, есть такие маменькины сынки, что мама звонит и говорит, какие гардины повесить на окна. И муж говорит жене, мне моя мама сказала вот так вот, и мама знает лучше всех.
Да, но это проблема, понимаете? Мы об этом и говорили, что это неправильный вариант, и это надо обрабатывать, это момент надо обрабатывать. Это неправильный вариант, он не может оставаться маменьким сынком. Он все, он уже строит другую ячейку с другой женщиной. И эта женщина, она, опять же, она хороша в глазах мамы или плоха в глазах мамы. Никакого отношения не имеет к делу. Он сейчас строит ячейку с ней. И она будет гординой, какие ей подходят. И игрушки, какие они ей подходят. И коврик, какой ей подходит. Понимаете, да? Мама не будет здесь диктовать. Магасот. Он должен маме сказать. Мама, я тебя очень люблю. Все замечательно. Потрясающе. Вам за защиту прав женщин спасибо. Слышите, да? Шторы детям, конечно,
шторы, да. Шторы детям, да.
Да. Вы правы, нахон. Это навязывание, об этом говорю, я несколько повторяю слово навязывать. Отдалиться от навязывания, не позволять навязывание. Что ж не позволять? Мирно, но говорит, нам это не подходит, у меня другие цвета. Ничего страшного, а пообижается, подуется, но будет понимать, что не подходит ей по каким-то принципам женщины, жены, мамы, значит, у этих детей. Или не нравится, не подходит по цвету, или по принципам не подходит. Разные вещи. Молодым надо давать жить. Беседер, нравится нам или не нравится это? Беседер? Я надеюсь, что мы уже все вопросы обсудили на сегодня. Продолжение будет. Между двумя свекровями, вы сказали. Между двумя свекровью, что да.
Угу. Мне кажется, отношение вообще свекрови и невестки, вообще эти отношения, это как бы часть отношений, в принципе. И у человека проблемы со свекровью. Как принять свекровь? Как принять обиду от другой женщины? Кто-то вас обидел. Как принять обиду? Так же она принимает обиду от свекрови. Ведь человек дана такая свекровь. Значит, что-то в этом человеке есть, почему ей дана такая свекровь. Или теща, неважно что. Каждому человеку дается то, что ему необходимо для его духовного роста. Свекровь сварливая. Значит, есть женщины, которые не могут свекровь поставить на место. Есть такие, которые как бы все обиды носят в себе. Преклоняются. Да-да, вы правы, там, тетя Оля, тетя Аля, там, да, вы правы, правы. И все в себе это носят. Для таких женщин их исправление, духовный рост в том, чтобы сказать, ваше место в соседнем подъезде. А здесь мы живем.
Нет, я не соглашаюсь с этим.
Нет?
Это не наш путь. Это не... Да, это ей дается. До сих пор было 100%. Действительно, ей дается это по ее качеству. Она должна это действительно пройти. Недаром все окружающие, они посланцы для человека, чтобы исправить его качество. Чем ближе, тем больше это как бы заправляет более такие корневые качества. Мужья, там, мамы, свекрови, тещи и так далее. Да? Дети наши. Понятно. Как мы исправляем? Не так. Еврейский путь лашон ракат и шабергарым. Еврейский путь. Мягкий язык разобьет крепкие камни. Беседер?
Беседер?
Поэтому, если она будет ставить свои позиции резким образом, это как, знаете, что? Как принципы давления на давление. Если мы давим на одну, я давлю на стол, а стол будет давить на мою руку. Оно всегда идет принципом вот столько, сколько надавить.
Я имел в виду про конфликтную, допустим, конфликтную свекровь или конфликтную тещу, или конфликтного какого-то человека, который постоянно, прессует ту же невестку. Свекровь прессует невестку постоянно, например, да?
Отдалиться. И... Отдаление – это не...
Отдаление, да.
Это не резкие слова. Отдаление,
нет, я,
да.
Нет, я имею образно сказал. Ваше, вы в четвертом подъезде, вы в первом подъезде, да? Вы там в соседнем городе.
Нет, дальше можно... Есть такие, которые приезжают в другой город даже из-за этого, знаете? Чтобы не было слишком много вот этих вот претензий и пресса и так далее. Есть такое тоже. Отдалиться, да. А при этом стараться, чтобы это не было страшно оскорбительно и страшно там это. Но у нас есть свои планы. Мы там решили, там нашли работу, еще что-то. От людей, которые прессуют, надо стараться отдаляться. Всегда, если будем с ними бороться вот таким, всегда есть какие-то частные случаи, когда надо вступить в бой. Но это не как правило, это как исключение из правил. Это уже субъективный случай, индивидуальный, да. Как правило, постараться надо просто разводить корабли, чтобы они не воевали. Седер? Рахок моток. Седер? В этом направлении. И это тоже, между прочим, исправление качеств. Это исправление качеств, потому что мы привыкли на все говорить да-да-да, да-да-да, при этом мы мучаемся. Постараться, и супруг не отдаляется от мамы. Надо с этим работать. Вы знаете, если ему есть кому приблизиться, это тоже важная, важная вещь. Если ему кому приблизиться есть, тогда он будет отдаляться от мамы. Когда жена окажется у нас достаточно принимающая, его любящая, действительно к нему относящаяся так, что вот как бы ему было комфортно, тогда он не будет так уже, может быть, не будет так уже убегать к маме. Седер держится за маму, как правило, сыновья, которых жены, ну, критикуют, так они держатся за маму. Маласот. Седер.
Или просто маменькины сыночки.
Маленький сыночек, да, нахон, если она очень требует, а он все-таки переходит на сторону жены. И жена при этом такая, чтобы он был на стороне жены, чтобы ему было с ней приятно.
В принципе, есть, Мира, мне кажется, в принципе, есть такая сила притяжения к маме, да. Дома есть обязанности, дети там, все, да, полы помыть, все это. Да. Если у мужчины есть свои обязанности, а у мамы одна обязанность, покушать хорошо, и все. Как правило, сыновья с этим справляются.
Это своим мужем. Если он женился, значит, договариваться с ним, что я тут жена, и мы с тобой вдвоем.
Нет, я говорю, что у человека есть, у мужчины есть, в принципе, естественное такое притяжение к матери. И жена должна создать, ну, мне кажется, должна стараться создать условия, при которых у мужчины есть обязанности дома, которые он обязан выполнять, но, с другой стороны, у него есть, как бы, теплое к нему отношение, уважение.
Вы знаете, когда нет уважения и теплого отношения, какой-то хотя бы меры, да? Когда, ну, часто бывает это такое, что можно сделать, это правда. Тогда он будет убегать. Конечно, он будет убегать на работу, к маме, еще куда-то. Надо покушать супчик мамин. А если он сварит все время супчики свои, знаете, вкусные, бедик так, как он любит, тогда, может быть, он не убежит к маме, а покушает супчик у дома. Седер?